Российский час поверх барьеров, и у микрофона Марина Тимашева. Еще одна книга, доставленная к нам Ильей Смирновым, посвящена властям разных стран в разные эпохи. Это сборник Института Африки «Правитель и его подданные. Социокультурная норма и ограничения единоличной власти». Рядом с фараонами и императорами я с удивлением обнаружила и такое высшее должностное лицо, как афинский демос, то есть народ.
Да, любопытная статья «Державный демос». Сурикова Игоря Евгеньевича, который как раз объясняет, что гражданский коллектив в Афинах наделялся, то есть наделил сам себя, примерно теми же правами и полномочиями, что и абсолютные монархии. Я цитирую: «В роли верховного, ничем не ограниченного правителя выступал демос, действовавший на политической арене в форме народного собрания, органа власти, являвшегося не просто высшим, но единственным абсолютно правомочным». Тут даже сказано: демократия в классических Афинах была реальной, пожалуй, более реальной, нежели где-либо и когда-либо в мировой истории. С чем трудно согласиться, вряд ли все-таки более реальной, чем современные Швейцарии. Но достаточно вспомнить, что афинская демократия была демократией меньшинства. Большая часть постоянных жителей этого прекрасного города-государства была по разным причинам лишена гражданских, а многие так и всяких человеческих прав, официально приравнивались к скотине. Невиданные права и свободы граждан обеспечивались как раз абсолютным бесправием рабов – это две стороны одной медали. Ну, а само представление, что стабильное сообщество людей, например, профессиональное, приобретает некоторые свойства личности, своего рода коллективное сознание. Эта идея не новая, по-моему, довольно разумная. 300-страничный сборник состоит из 11 глав. На самом деле, вполне самостоятельных очерков. Древний Египет, Месопотамия, Афины, ранняя империя в Риме, Майя, Бенин, Япония, Монголия при Чингисхане, Сокотский халифат в Африке и современный Таджикистан. Поскольку авторы – признанные специалисты каждый в своей области, они могут рассказать много такого, что вряд ли известно даже людям, интересующимся историей. Например, Дмитрий Дмитриевич Беляев и Александр Владимирович Пакин по ходу дела знакомят нас с последними данными о Майе, вот того самого классического периода, история которого вроде бы безнадежно утонула в джунглях. Так нет же! Восстановлены взаимоотношения затерянных городов, имена правителей, их родственные связи, детали государственного устройства и религиозного культа. В общем, открыта новая глава мировой истории по сравнению с тем, что читали в учебниках студенты моего поколения. А еще говорят, что в гуманитарных науках не бывает прогресса. Для всех включенных в книгу очерков характерно стремление развести юридическую норму и реальные отношения между правителем и подданными, то есть право и социальную психологию. Объясняя важность такого подхода, редакторы в предисловии приводят характерные примеры. Но ту же Японию, где император имел божественный авторитет, но не имел реальной власти. Или Советский Союз при Сталине. Весьма сложное сочетание элементов формальной демократии, партийной олигархии, а на самом деле единовластие одного человека. Я цитирую: «При этом упоминание о разрыве между декларируемой и практической нормой каралось как тяжкое преступление». В подавляющем большинстве военных уставов всех времен не было специального упоминания о ситуации преступного приказа. Солдат формально обязывается выполнять любой приказ. Означает ли это, что приказ о переходе на сторону врага или о поголовном самоубийстве должен быть выполнен? Разумеется, нет. Большинство героев книги – это неограниченные монархи. То есть, с правовой точки зрения, нет таких инстанций, которым они были бы подотчетны. Но оказывается, абсолютизм абсолютизму рознь. Правители Древнего Египта, Вавилона и даже великие ассирийские завоеватели были, по мнению авторов, вовсе не так самовластны, как им, наверное, хотелось бы и как принято считать. Этим традиционным монархиям противопоставляется другая линия развития – персидско-эллинистическая, в которой, цитирую, «все, что идет от великого царя, должно почитаться справедливым». Вот интересно, как быстро свободолюбивые дети Эллады восприняли худшее из того, что сами считали признаком варварства. А дальше общие проблемы. Съест он съест, да кто же ему даст? Тирания не везде приживается, и даже там, где приживается, по-разному заканчивается. Нерон, Комот, Иван Грозный, Сталин – Все они были тираны, находившие удовольствие в убийствах ни в чем не повинных людей. Но первые двое получили по заслугам от благодарных подданных. А Иван Грозный и Сталин умерли естественной смертью среди всеобщего благоговения, и даже заговоры, сколько-нибудь серьезные, им не угрожали. Почему? Наверное, для того, чтобы существо, потерявшее даже образ человеческий, не только высокий лик царский, могло безнаказанно самовыражаться на троне, окружающие должны находиться от него в полной зависимости, не только правовой, но и экономической. Не должно быть в обществе ничего такого автономного, на что мог бы опереться человек с нормальным критическим взглядом на политику правительства. Я понимаю, что нельзя предъявлять к отдельному очерку объемом 25 страниц требования объять необъятное. Но смотрите, статья о вавилонских и ассирийских правителях, автор Александр Аркадьевич Немировский, для начала четко определяет, вот с одной стороны, материальную базу царской власти, это государственный земельный фонд, с другой стороны, ее вечный противовес, сельские и городские общины, обладавшие определенным самоуправлением, их земля считалась принадлежавшей им самим, а не царю. Реальное могущество царей варьировалось в зависимости от соотношения их сил с частными магнатами, храмовыми корпорациями и общинами. Конец цитаты, и уже после этого историк переходит к правовым нормам, идеологии, социальной психологии. К сожалению, для сборника в целом такой подход не характерен. В предисловии оговаривается, что общества древности или средневековья были классовыми, но потом это слово «классы» теряется в потоке разных труднопроизносимых из области новой науки под названием политическая антропология, вот это доосевые, осевые и постосевые, гомоархические и гетероархические, таблицы, претендующие на математическую формализацию весьма смутных понятий. Получается что-то вроде бланков пресловутого ЕГЭ. Показательно, что в списке общих вопросов, предложенных от редакции автором сборника в качестве единообразной анкеты, позиции которой должны быть по возможности освещены применительно к каждому описываемому обществу, вот там нет вопросов об отношениях собственности. А социальная тема ненавязчиво переводится в политическую. Ну, при таком подходе, конечно, можно рассматривать и рабовладельческую демократию как идеальную на все времена. К сожалению, такова ситуация в гуманитарной науке последних десятилетий. Прогресс в конкретных исследованиях при таком состоянии теоретической мысли, которая просто не дает возможности обобщить и систематизировать новый материал.
Илья Смирнов рецензировал книгу, посвященную властям разных стран в разные эпохи. Это сборник Института Африки «Правитель и его подданные. Социокультурная норма и ограничения единоличной власти». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Флоринская. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы, как всегда, можете в ближайшее время познакомиться на сайте swobodanews.ru.